свободы. Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». В студии Александра Самарина, заведующий отделом политики независимой газеты, и Мигель Бас-Фернандес, руководитель московского бюро испанского агентства «Эфи». У микрофона Марина Тимашева. И сегодня у нас в гостях Геннадий Викторович Хазанов. По правилам нашей передачи я вообще должна зачитывать биографию нашего героя, но я делать этого не буду, потому что мне кажется, это безумием. Я только напомню нашим слушателям, что Геннадий Викторович родился 1 декабря 1945 года, что он народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии. У него есть ордена 4-й и 3-й степени за заслуги перед Отечеством. Он руководитель театра эстрады. А все остальное про Геннадия Викторовича Хазанова наши слушатели, я думаю, знают и сами. Но вот все знают, что вас дважды не принимали в театральные школы, и что вы закончили в результате училища эстрадного циркового искусства. А скажите честно, есть ли какая-то разница на самом деле в обучении в театральной школе и эстрадного артиста в училище?
В принципе, конечно, разница очень большая. Государственное училище циркового и эстрадного искусства в свое время придумало такое отделение, которое называлось отделение клоунады речевых и музыкально-эксцентрических жанров. На это отделение поступали люди, которые хотели стать клоунами, а все остальное – это не попавшие в театральные учебные заведения юноши и девушки, которые почему-то считали, что сцена без них обойтись не может. И процесс обучения долгое время шел без определенной методологии. Потом в это учебное заведение стали приглашать театральных актеров для преподавания. И так сложилась моя судьба, что в 1965 году я попал на курс, который вела замечательная женщина Надежда Ивановна Слонова. Она до этого много лет проработала в Московском театре сатиры. Народная артистка, уникальная женщина была. И она с самого начала стала заниматься воспитанием театральных навыков, сценических навыков. Поскольку артист, выходящий на эстраду, имеет в качестве партнеров непосредственных зрителей, то способ его общения принципиально отличается от способа общения на театральной сцене. На театральной сцене существует партнер или партнеры, договоренность с которыми достигается в процессе репетиций. Это зависит от концепции режиссера, от того, что он хочет получить в результате. На эстраде совсем не так. И я это особенно остро почувствовал в конце 90-х годов, когда пришел на театральную сцену и когда мне пришлось вроде как экстерном проходить те азбучные истины, которые должен знать каждый артист, выходящий на драматическую театральную сцену. В этом принципиальное отличие.
Александра Самарина, напоминаю, заведующая отделом политики независимой газеты.
Я вчера посмотрела ваш замечательный номер доклад специально и увидела... ну, там, где вы говорили, что у нас на просторах, на наших ржаниях, в то время, как там...
доклад о юморе был.
Да, доклад о юморе. И там какие-то вещи, вот некоторое время они не были, допустим, актуальны, а вот сейчас вот что-то такое у нас происходит в стране, что я его слушала как то, что имеет вот отдельные куски, просто как имеющие прямое отношение к нашей действительности. И не кажется ли вам, что приходит время другого юмора, но в то же время и отчасти того, который вот был тогда, когда вы были эстрадным артистом и читали нам вот такие замечательные монологи?
Как когда-то сказал Михаил Жванецкий, или у нас жизнь изменится, или мои произведения станут бессмертными. Мне думается, что человечество мало изменилось с момента его появления. Меняется одежда, меняется архитектура, меняется мода. Человеческая суть изменилась совсем немного. Таким образом, какие-то сущностные вещи, которые угаданы в какой-то миниатюре, то, что переживает десятилетия, говорит о каких-то корневых вещах. Я думаю, что некоторая злободневность, хотя я очень не люблю этого слова, в старых миниатюрах возвращается на круги своя. Я думаю, что это происходит в связи с тем, что мы вообще движемся по спирали. Просто другой круг этой спирали, если можно так сказать. Другой уровень высоты этой спирали. Сказать, что это вызывает у меня радость, нет, не вызывает. Потому как это свидетельствует о том, что у меня закончилась энергия заблуждения, как говорил Толстой. Когда-то я, произнося эти слова, наивно полагал, что от произнесения этих слов может что-нибудь измениться. Таким образом, у меня все равно существовала какая-то, ну, я бы сказал, нравственная сверхзадача. На сегодняшний день повтор этих слов, если сегодня их произносить по новой, не слушать те, которые были когда-то произнесены, это получается, ну, вроде как, это уже способ существования и зарабатывания денег. Я давно прошел такой период заинтересованности в том, чтобы кого бы то ни было, чем бы то ни было, удивлять. И даже более того, я бы сказал, гораздо более жестко провоцировать, в связи с чем давно уже занесен в разряд конформистов. Я-то думаю, что это не конформизм. Я думаю, что это скорее грустное осознание безвыходности нашего лабиринтного движения.
Мигель Бас Фернандес, испанское агентство ЭФЕ.
Геннадий Викторович, скажите, вот 70-е годы, ну, абсолютно точно в тот момент не было другой страны, в которой бы анекдоты играли такую роль, как в Советском Союзе. Но, наверное, и в истории страны не было такого периода, когда юмор играл такую роль.
Как в 70-е?
Да.
У меня такое впечатление, что юмор всегда играл очень большую роль. Юмор, с моей точки зрения, всегда начинает приобретать функции кислорода в прямой зависимости от откачивания этого кислорода, которым дышит общество. Не могу себе представить, что не было анекдотов после революции сразу, что их не было в страшные времена репрессий. Проблема, может быть, в том, что произносить их было тогда совсем страшно. Я думаю, что только концентрация страха влияла на небольшое количество шуток, произнесенных вслух. Но то, что они были, это абсолютно точно. Они были в любое время. И в этом смысле наша страна, она очень бережно относится к производителям юмора. Она их никогда не может оставить без работы. И она очень заботится об этих людях. Я считаю, что это высшее проявление гуманизма власти по отношению к тем, кто этим занимается.
Ну, она может их оставить без оплачиваемой работы, скажу я. В 84-м году, насколько я помню, пробовали что-то в этом роде предпринять.
Было у меня было и в 83-м, и в 84-м, все это было. Но это говорит только о том, что внутренние тормоза перестали срабатывать, стерлись эти вот тормозные колодки у меня, да и просто свойства характера петуха и стрельца в одном флаконе зачастую сносили крышу, если можно так сказать. Человек я был взрывной очень, в этом смысле, видимо, вспыльчивый. Время сделало свое дело, седина в висках. Некоторые, хотел сначала сказать мудрость, потом скажу так, некоторая попытка двинуться к умудренности, вот так, для того, чтобы не выглядеть человеком, претендующим на то, что его мысли отливаются в граните.
Это как Сатин говорит про Луку, да, старик был мягкий, мяли много, отвечает Лука. Я должна напомнить, что в эфире «Лицом к лицу» еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». Со мной в студии Александр Самарина, заведующий отделом политики независимой газеты, и Мигель Бас Фернандес, руководитель Московского бюро испанского агентства ЭФЕ. С нами в студии Геннадий Викторович Хазанов, по счастью, и у микрофона Марина Тимашева. Геннадий Викторович, я думаю, вы много раз думали об этом. Так вот, на поверхности мнение, что рассмешить человека гораздо сложнее, чем заставить его заплакать. Я об этом много раз думала и пришла к такому странному выводу, что, в общем, если смешить человека ниже пояса, то это, в общем, так же точно легко, как заставить его плакать, ну, просто за счет тоже каких-то элементарных совершенно приспособлений и примитивного воздействия. А, допустим, заставить человека плакать высокими слезами или смеяться высоким смехом, это примерно одинаковой сложности задача. Но, с другой стороны, как бы контраргумент по отношению к самой себе, все-таки трагедии и мелодрам значительных в мире гораздо больше, чем комедии. Вы понимаете, в чем тут дело?
То, что люди плачут примерно по одному и тому же поводу, все вне зависимости от их образования, финансового положения. Вообще все, что попадает в сердце, и если это доходит до каких-то точек человека, которые не могут не давать на поверхности слезы. Почему я так медленно подбираю слова? Потому что вдруг я понял, что есть люди, которых невозможно до слезы довести. Такие тоже есть. Но мы же говорим о среднестатистическом зрителе. А вот все, что касается смешного... Сложный вопрос у меня задали, потому что я думаю, что он, этот вопрос, один из деструкторов вообще моей судьбы. Я воспитывался в центре вольнодумства на Маховой, в Доме культуры и гуманитарных факультетов МГУ, в студии «Наш дом», где считалось, что первое, куда должна доходить информация, это в голову. С годами я понял, что если я должен ориентироваться на широкого зрителя, я должен понимать, что наличие головы не всегда гарантирует возможность попадания какой-нибудь мысли именно в это место. А поскольку мысль в другое место попасть не может, как говорила моя Надежда Ивановна, когда я говорю: «Надежда, ну, знаете, мне в голову пришла такая мысль», она мне говорила: «Ген, если мысль вам пришла не в голову, а в какое-то другое место, гоните ее оттуда». Я сегодня не являюсь поклонником смеха, направленного в голову, потому как это сразу резко сужает круг слушающих, хотя именно вот на этом у меня созрел конфликт со зрительным залом, с массовой аудиторией, и именно поэтому я дошел до черты, через которую я уже дальше нельзя было проходить. Мне казалось, что это так просто, то, что я делаю, и так понятно, но это казалось только мне и еще какому-то небольшому кругу людей. Все остальные раздражались, и я понял, что я не имею права выходить к аудитории и говорить на языке, которые они не понимают. Тогда я должен это говорить либо для самого себя, либо для той небольшой группы людей, которые в состоянии это понять. На эту точку зрения есть и, так сказать, и оппоненты, и оппоненты мной уважаемые, и они считают, что все равно нужно нести свой крест. Но я плохо переношу тяжести, и поэтому я предпочитаю себе облегчить эту дорогу. У меня есть опыт без малого 12-летнего отрезка жизни, когда я играю пьесу французского драматурга Франсиса Вебера «Ужин с дураком» в постановке Леонида Трушкина. Этот спектакль сделан театром Антона Чехова, но идет на сцене Московского театра эстрады. И я вижу, как то, что делает Вебер, и то, что делает Трушкин, имеет огромную аудиторию. Никакой сложности информативной там нет, но там есть чувства, там есть художественные доказательства того, что смешным может быть не только и не столько информация, адресованная к интеллекту. И поэтому для многих Михаил Жванецкий какой-то зашифрованный писатель, который произносит какие-то не очень понятные периоды. Поэтому, скажем, Даниил Хармс, очень своеобразный писатель, адресован тоже не широкой аудитории. Но ведь не случайно весь мир играет музыку Петра Ильича Чайковского или Моцарта. От того, что эту музыку слушает весь мир, их музыка хуже не стала. Даже если кто-то в свое время обвинял Чайковского в том, что это сладкая музыка, карамель какая-то или что-то такое еще. И я не могу сказать, что композитор Шнитке, царство ему небесное, не талантливый человек. Но музыка Шнитке в этом смысле сложнее для восприятия, чем музыка Чайковского. Вот и все. Она более гармонична, музыка Чайковского. Так вот, юмор, направленный на чувства, с моей точки зрения, более гармоничен, чем юмор, направленный только в голову.
Александра Самарина.
Геннадий Викторович, вы человек театра. И, наверное, знаете ответ на вопрос. Почему у нас в нашей драматургии до сих пор не создано произведение, которое ставилось бы на сцене, в котором вы с удовольствием бы играли, я имею в виду о нашей современности. Очень много у нас больного, тревожного или, наоборот, радостного происходит, но вы играете француза, гениальный совершенно спектакль, и, может быть, от того, что люди идут, и этот спектакль имеет такой успех, и проявляется нехватка подобной же драматургии, у нас в стране. Угу. Может быть, я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Нет. Несмотря на огромное количество пьес, которые пишутся в нашей стране, огромного количества драматургов, да и не только драматургов, к сожалению, и режиссеров тоже, есть неотвязная задача оригинальничать. С моей точки зрения, человек, который выходит из театра, все равно должен выходить со светом в душе. Даже если ему придется пройти сквозь чудовищные переживания и страдания. Вот когда-то на Западе был сделан фильм, фамилия автора Бенини, по-моему, «Жизнь прекрасна». Послушайте, какой вроде по первому плану ужас. Но какая высокая нота, какой гуманизм в этом. Какое проявление любви к человеку, сердечности, сострадания. Довольно часто в последнее время я произношу не очень такую радостную фразу, что для наших художников наступило время торговли болезнью. Но когда человек действительно болен, душевно болен, и он это трансформирует в произведения там, театральные, литературы, ну, это еще полбеды. Но когда психически вменяемые люди это делают потому, что это сегодня должно быть востребовано, вот тут уже, простите, я вступаю с ними в непримиримый спор. И когда я прихожу на спектакль Петербургского театра, значит, который поставил режиссер, которого признали в Европе, и театр этот, говорит, театр Европы, и каких только ярлыков на него не повесили. И вот я прихожу на спектакль «Король Лир» и вижу, как по сцене бегают 5 актеров с обнаженными членами. Причем этим актерам неудобно, они стесняются, им дискомфортно. Я понимаю, что это требование, волюнтаристское требование режиссера. Или надо уходить из этого театра, если ты не подчинишься. Я задаю себе вопрос, зачем этому режиссеру понадобилось это делать? Это же свидетельство слабости. Это значит, ты прибегаешь к такой художественной аргументации, которая обнажает твою пустоту. Или твой цинизм, или твое высокомерие по отношению к другим людям. Ведь ты же не позволишь себе самому явиться на какой-нибудь прием в таком виде. Он же ходит одетый. Почему же он нам, сидящим в зрительном зале, навязывает это и не стыдится этого? Да потому что надо быть интересным, надо быть не похожим на других. Поэтому они берут русского или западного классика, надевают героев в рваную одежду, в джинсы, в это, и им кажется, что это современно. Да ничего это не современно. Современно только то, что сохранило человеческие пороки, слабости или что-то высокое. То, что было, есть и будет всегда. Вот этим и надо заниматься. С моей точки зрения, это самое трудное. Гораздо легче всех надеть в так называемые современные костюмы или, как Юрий Петрович Любимов, дай бог ему здоровья, в спектакле «Три сестры» выводил Вершинина в эпоху тотального дефицита, и Вершинин приходил с авоськой, в которой лежали апельсины, и зрительный зал взрывался аплодисментами, потому что не было апельсинов, а сказать вслух об этом было нельзя. А вот Юрий Петрович сказал им в Чехове. То есть, я думаю, что Антон Павлович не очень бы обрадовался, увидев Вершинина с авоськой апельсин. То есть, мог Вершинин апельсины привезти? Ну, может быть, и мог. Но разве это важно? Важно! В театре на Таганке тогда это было необходимо. Нужно было все время кусать в определенные места эту идеологическую машину, этого монстра, потому что других способов не было. Страдала от этого художественность? Да. Нужно было это в то время? Наверное. Но смотрите, что происходит. Закончилось это коммунистическое правление. И вся армия художников, которые строили свою работу на, так сказать, на антитезе, на противостоянии, на оппозиционности, это и составляло сердцевину их творчества, она обрушилась. Я давно почувствовал, это произошло в начале 90-х годов, прямо в январе 91-го года. Скоро почва уйдет из-под ног. Скоро придется опускаться ниже пояса. Придется. Иначе ты просто не будешь знать, в какое место попадать зрителю. Потом закончился этот период безвременья. Наступило время подкручивать гайки. Это качание маятника. И не надо тут обвинять Путина, Медведева. Это закон времени обязательно. Так раскачивается маятник. Он будет обязательно идти сначала в одну сторону. Может быть, амплитуда его будет больше. Но потом с равной амплитудой обязательно качнется в другое место. Я согласен с вами. Очень грустная картина, с моей точки зрения, сегодня на драматургическом фоне.
Напоминаю, что в эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». С нами в студии Геннадий Хазанов. И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще больше.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники будут вести мониторинг судов над активистами оппозиции, задержанными в ходе акции «Защита свободы собраний» на Триумфальной площади в Москве 31 декабря. Об этом сообщила в своем блоге глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая была задержана милицией вместе с еще несколькими десятками человек. Посольство США в Йемене закрыто из-за угрозы террористического нападения. Эта группировка стоит за попыткой взорвать американский авиалайнер, совершенный 25 декабря нигерийцем Умаром Фаруком Абдул-Муталибом. В Забайкалье из военного городка, оставшегося без тепла, эвакуированы более 100 человек, в основном женщины и дети. В регионе стоит аномально холодная погода, температура воздуха достигает минус 50 градусов. Накануне новогодних праздников вышла из строя котельная. На Сахалине спасатели обнаружили тело одного из двух железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. На востоке Таджикистана в результате землетрясения в субботу полностью или частично разрушено несколько десятков жилых домов, в которых, как сообщается, жили до 20 тысяч человек. Сообщений о погибших и раненых нет. Вывод американских войск из Ирака будет проходить по графику, несмотря на перенос парламентских выборов в этой стране с января на март. Президент Афганистана Хамид Карзай должен назначить дату новых выборов членов правительства после того, как кандидатуры 17 из 24 претендентов были отклонены парламентом страны. До 60, по последним данным, возросло число жертв наводнений и оползней в Бразилии. Власти опасаются, что погибших может быть больше. Пропавшими без вести числится несколько десятков человек. Около четверти жителей Исландии выступили против возвращения средств иностранцам, потерявшим вклады в обанкротившемся банке. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Сегодня с нами в студии Геннадий Хазанов. И с ним разговаривает Мигель Бас-Фернандес, руководитель Московского бюро испанского агентства «ЭФЭ», Александра Самарина, заведующая отделом политики независимой газеты, и у микрофона Марина Тимашева. Александра Самарина просит слова.
То, что происходит сейчас в театре, удивительно на самом деле, потому что исчезла цензура советская, да, казалось бы. И кажется странным, что деятели искусства не бросились вот в эту брешь, не заполнили ее своим свободомыслием. Да? Я имею в виду в первую очередь драматургов и режиссеров. Вот не идет ли это от элементарной трусости, нежелания чем-то жертвовать? Люди не получают то, зачем они идут в театр. И они имеют на это право, чтобы с ними драматурги говорили все-таки на современном языке, а не давали классику, вот то, о чем мы говорили перед этим, наряженные в джинсы, рваные, тем самым выдавая ее за современность. Что это такое, когда люди уходят, вот такие скандалы, а не занимаются своей профессией прямой?
Мне кажется, что это просто свидетельство внутренней пустоты. Вот и все, и больше ничего. Когда интересует только результат. Я никогда не был поклонником и сторонником коммунистической идеологии. Никогда. И абсолютно искренне всегда считал себя перпендикуляром этому. Но много лет назад, оказавшись в одном небольшом городке, который через 11 лет после той ночи, о которой я вам вот рассказываю, стал известен на весь мир, это был Буденновск. Была теплая ночь. Я с писателем Михаилом Городинским, который с 91-го года живет в Германии, вышел на улицу. Какая-то была безмятежная, ласковая ночь. И вдруг он разрезал эту ночь фразой. Он сказал: «Ты знаешь, как я не люблю коммунистов, но ты не представляешь, что начнется, когда они уйдут от власти». Я сказал: «Да ладно тебе, что может быть хуже этих?» Он говорит: «Посмотришь». Меня уже неоднократно ругали за приведение цитаты одного польского драматурга Ежи Брашкевича, пьеса о Гулливере. И в этой пьесе есть фраза, что клетка, конечно, ограничивает, но она и предохраняет. И снятие клетки накладывает на освободившегося от этой клетки человека такую тяжесть ответственности за то, что он делает, когда уже нельзя списать на то или на это. И в этом смысле, как выяснил, советская власть была очень удобной. Можно было говорить: «Ну мне же не дают, поэтому я ничего и не делаю. Или я делаю так плохо, потому что разве они что-нибудь разрешат?» А потом, когда ситуация сложилась так: «Ну давай. Ведь вот никогда ничего не разрешали, и каким-то чудом Булгаков написал «Мастера Маргариту», и вообще все, что он написал, он написал. Ну, я там этот список можно было продолжить. И что бы ни происходило, Бродский писал стихи, и что бы ни происходило, жил Мандельштам, мне сказали: «Да, но его убили». Я понимаю, сейчас мы говорим о факте его жизни. Но он существовал, как и Борис Леонидович Пастернак, и Цветаева, и Ахматова. Они существовали в чудовищном режиме. И тем не менее, говорят, вопреки. Да, вопреки, а может быть и благодаря. А на сегодняшний день идеологией стал рынок, деньги. Значит, вопрос только в том, это продается или не продается. А для того, чтобы это продавалось, да еще продавалось в большом количестве, тут приведу замечательную фразу Ежелеца. Мораль падает на все более комфортабельные ложа. Вот абсолютно точно то, что сейчас происходит, отвечает этой замечательной фразе Ежелеца. И задачи другие. Задачи, эпатаж. Я совок, и в этом смысле мне очень трудно привыкнуть. Много сил уходит на то, чтобы сдерживать свои негативные реакции, хотя я понимаю, что это не должно так сильно возмущать. Но вот я смотрю на эту бесконечную глянцевую жизнь. Для кого она? Что это за жизнь? Если в нашей стране есть отдельная страна под названием Москва, а в этой отдельной стране под названием Москва есть отдельная страна под названием Рублевка, если в этой стране под названием Рублевка строится свой концертный зал Барвиха Вилладж и так далее, то есть это уже абсолютный такой замкнутый островок, отгородившийся от всего абсолютно народа. У меня живет там много знакомых и друзей, и все это выглядит. Но это глянцевая жизнь. И рядом с этим миллионы людей, которым даже это присниться не может. И мы не можем уважительно относиться этому высокомерному способу жизни, демонстрации своего богатства. Это стыдно. Потому что жить в стране, в нашей, и так бессовестно демонстрировать это богатство, и именно это начинает растлевать все, что прилегает к этому. И это начинает формировать, а точнее деформировать, ну, какие-то человеческие принципы и устои. Поэтому появляются такие режиссеры, поэтому появляются такие драматурги. Им надо чем-то развлекать этих людей. Вот, собственно говоря, вся причина. Причины глубинные, с моей точки зрения. Рынок – это тяжелейшее испытание. И для многих рынок оказался газовой камерой. И если даже тело их передвигается, то душа их осталась в газовой камере.
Мигель Бас Фернандес, наверное, уже хочет давно что-то.
Да, ну просто все время добавляются какие-то новые мысли. Здесь сейчас уже другая тема пошла, в общем-то. И, наверное, вот одно слово, которое не прозвучало, и ну, мне лично кажется, что оно наиболее применимо к состоянию юмора сегодня. Это пошлость. И граница. Слишком часто, наверное, юмор стал или за границей, или вот так вот буквально вот по самой черте идет. И сама пошлость, может быть, или граница это размылась. И, в принципе, насколько сегодня артисты должны сами себе определять эту границу. Вот буквально на днях была передача, там было интервью с Ургантом, и его спросили, а как он определяет для себя границу того, что можно в шутке, что нельзя. Он говорит, ну я просто себе представляю, мог бы я это сказать среди своих родственников. Вот для вас когда-нибудь существовало это, что вам надо было определять границу? Или вы все-таки сами ее чувствовали?
Несмотря на то, что иногда был объектом критики в связи с безвкусицей и пошлостью, я так внимательно слушал сейчас, что вы говорите, поэтому сначала надо договориться о том, что есть пошлость. То, что вы называете пошлостью, с моей точки зрения, это не пошлость. То, что вы имеете в виду. Потому что вы, наверное, говорите о том, что находится за рамками приличия. Тогда это уже скорее можно классифицировать как похабщину. Потому что пошлость, если вернуться к точному определению этого слова, это банальность. Не случайно Александр Сергеевич Пушкин сказал, пошлость произошла от понятия «пошло в народ», а совсем не то, что мы сегодня называем пошлостью. Причем слово «пошлость», я думаю, это пришло к нам из советского литературоведения или критики. Потому что вот в этом смысле пошлость тотальная, но отсутствие такой пошлости приведет к тому, что этот жанр будет сведен до узкой полоски каких-то высоколобых интеллектуалов или приличных людей, которые тоже надо договориться о том, что есть прилично, что есть неприлично. Например, ну, я не считаю себя неприличным человеком. Но если вы меня спросите, могу ли я рассказать в кругу знакомых анекдот с ненормативной лексикой, я скажу, да, я могу. И я не буду лукавить. И более того, в середине 80-х годов то, что я себе позволял на эстраде, многим их классифицировалось как безграничная пошлость. Потому что рассказ о том, что творили со статуей Геракла, несмотря на то, что это был любимым юмористическим хитом Мстислава Леопольдовича Ростроповича, которого тоже, так сказать, в пошлости было довольно трудно обвинить, он вместе со мной дуэтом читал, он очень любил это, на два голоса делать. Но тогда считалось это ужас. Надо понять, что для меня пошлость – это глупость, банальщина, которая выдается за некое открытие или претензии на открытие. А если даже там претензий нет, а просто такое спокойное, циничное исполнение этого дела, я понимаю, что это средство заработка. А бывает, это не средство заработка. А бывает, что человек абсолютно органичен в этом. Он, естественно, у него свой потолок есть. Ну, что делать? Ну, у одного человека такой IQ, а у другого такой IQ. Ну, что тут сделаешь? Ну, это, я же не могу обижаться на окружающих, что, скажем, у меня нет роста 1,90 м, и что у меня не голубые глаза, и что у меня не внешность Ален Делона. Ну, что же я буду обижаться? Точно так же и человек, у которого вот есть пределы умственные.
Скажите тогда, ну, вот вы сказали, пошлость пошло в народ.
Да.
Тот же самый Пушкин говорил, чем мы пошли, тем публике милей.
Конечно.
Сейчас один из ведущих политиков российских говорит, какая страна, такая и песня. А что должен артист делать? Он должен работать на уровне своего IQ или того IQ, который он приписывает своей аудитории?
Это вопрос индивидуальный. Вопрос, какие цели ставит человек. Если человек хочет иметь успех любым способом, и это единственная цель, что тогда все средства для него годятся. Тогда он говорит, я имею дело с массовой аудиторией. Массовая аудитория понимает только этот язык. Другого языка она не понимает. И тут я могу сказать, что эти слова, которые произносил и Адольф Гитлер, и огромное количество людей, или не людей, которые обращались к массовому сознанию, а, как мне однажды сказал Жириновский, что это вы, ты хочешь обращаться к сознанию, а я обращаюсь к инстинкту. И поэтому у меня всегда будут люди, которые будут меня слушать. И жизнь показала, обращение к инстинкту гораздо больше востребовано, чем обращение к сознанию. А что уж каждый делает, это его личное дело и его личная ответственность. Если ему кажется, что жизнь человеку дается всего один раз, и прожить ее нужно в Барвихе, тогда это один способ. Или около Барвихи, ну, понимаете.
Я должна напомнить, что в эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». И у нас в гостях сегодня Геннадий Викторович Хазанов. А с ним разговаривает Александра Самарина, заведующая отделом политики независимой газеты, Мигель Бас Фернандес, руководитель Московского бюро испанского агентства ЭФЕ. И с вами Марина Тимашева у микрофона. Геннадий Викторович, давайте что-то мы как-то, да, грустно, грустно очень.
Почему грустно? Мы просто
обсуждаем,
говорим, о том, с чем мы прощаемся в 2009 году и чего не будет в 2010. Мы абсолютно позитивно настроены. Вот прямо наступит 1 января, и все изменится.
Ах,
нам только нужно несколько часов прожить, и все, и сразу мы проснемся совершенно в другой системе координат.
Ах, дорогие радиослушатели, если бы вы только видели в этот момент лицо и выражение глаз Геннадия Викторовича Хазанова, то есть сомнение, что вы ему поверили бы в его слова, я имею в виду, вы поверили бы ему как актеру Александра Самарина.
Геннадий Викторович, вот вы тут обманули тут пару раз людей, когда выступали. Например, вы сказали, что вы совок. Я люблю правду и сразу скажу, что никакой вы не совок, а то, что вы говорите, это очень все современно и понятно, и отвечает очень многим людям то, как они думают о современной политике. Это я вам говорю как эксперт этим вещам. И вопрос у меня такой. Не все же было плохо в этом году? Для вас лично, а то мы все о вас...
Нет, для меня сказать, было, да? Просто очень много хорошего.
Вот
очень.
Скажите, выберите самое хорошее, что у вас было в этом году. Поделитесь с нами.
Пожалуйста. Вот мы долго-долго говорили о жанре, там, негативном векторе. Тем не менее, мне этот год подарил некоторую надежду на то, что то, чему я посвятил большую, значительную часть своей жизни, то есть выходу на концертную эстраду, пускай в другом виде, несколько трансформированном, но все-таки я стал появляться на концертной площадке. Конечно, для меня в этом смысле 2009 год уходящий такой, вроде, до определенной степени реанимационный. Правда, я после этого коматозного состояния реанимировал себя в несколько измененном виде. Знаете, это было много-много лет назад. Я прошу прощения за эту ассоциацию. Это было 40 лет назад. У Аркадия Исааковича Райкина случился очередной инфаркт. И он долго-долго не выходил на сцену. И потом, вдруг, когда он приступил к работе, он вышел на сцену, отказавшись от услуг своих визажистов, как теперь принято говорить, и вышел с абсолютно белой головой. Я помню, какой шок был. Лет Райкину тогда было меньше, чем мне теперь. И весь остаток жизни, значит, это было еще 17 лет, Райкин вот уже был в таком виде. И у меня, слава богу, не было таких страшных медицинских потрясений. Но вот это молчание ни одного года, оно вдруг в этом году прервалось. Я на сцене Московского театра эстрады абсолютно случайно, я не собирался этого делать, сделал вечер, который называется «Я вспоминаю». И что более важно, в течение этого года я продолжил, как мне говорят окружающие, развивать какую-то дорожку, осваивать или прокладывать, не имеющие аналога истории. Я прихожу на праздники, на юбилеи, на дни рождения наших знаменитых людей и пытаюсь из каждого поздравления сделать, ну, такой мини-спектакль. Он может продолжаться 2,5 минуты, или 3, или 4. Но это стало занимать мою голову. И в течение вот этого года я сделал просто по количеству очень много. И даже скажу вам, когда закончил 27 декабря, было 75-летие Николая Алексеевича Сличенко. И я пришел к нему, нарядившись Ариной Родионовной, сообщением, что поэму «Цыганы» написал не Пушкин, а она диктовала, а Саша только записывал, но записал не точно, и она пришла вот внести справедливость и прочесть что-то из оригинала. И мне казалось, что вот 27 декабря я закончил, и все, и дальше у меня будет 3 выходных дня перед тем, как, значит, я пойду встречать Новый год. Так буду заниматься какими-то текущими организационными делами. И вот вчера я думаю, что-то мне как-то скучно стало. И я вспомнил, что на этом вечере у Сличенко ко мне подошла одна женщина, которая, ну, просто очень-очень-очень много лет работает в Центральном доме работников искусства. Я ее знаю, будучи совсем молодым артистом. Она с тех пор там и работает. И она мне сказала, что вот мы никому не нужны, Цедри совершенно погибает, потому что в доме актера есть все-таки там свои покровители и у кино, и у архитекторов. А что такое дом работников искусств? Это ничто сегодня. И вот нам будет 80 лет, и у нас ни средств нет, ничего. Не придете ли вы, или ты, вроде, потому что они все никак не могут понять, мы столько лет знакомы, что когда мы познакомились, я был ты, а теперь вроде ко мне, значит, надо обращаться на вы, потому что всякие, как говорила Фаина Георгиевна Раневская, глядя на свои ордена похоронные принадлежности, понимаете, вроде я уже как-то частично упакован этими атрибутами. Так вот, я думаю, ну ладно, что же мне сделать? Что же мне сделать? Ну, я, как правило, никогда до этого ничего публично не объявляю. Но вдруг мне показалось, что если в Дом работников искусств, который находится около Детского мира и Комитета государственной безопасности, или теперь в Федеральной службе безопасности, я придумал, что их придет поздравлять Феликс Эдмундович Дзержинский. И вот, и в течение вчерашнего дня с поэтом Сергеем Плотовым при участии Валентина Ильича Гафта, вот там мы таким триумвиратом сделали за один день литературную основу, которая вот в конце февраля должна быть на сцене Центрального дома работников искусств. Поэтому для меня год был очень насыщенный и очень творческий. Очень. Я по концентрации не помню такого года очень-очень давно. Но в этом десятилетии точно не было.
Геннадий Викторович, а значит ли это, что к спектаклю, я вспоминаю, вы сами автор вообще целиком? То есть вы и тексты, вы и режиссура, вы
да,
и исполнитель?
Да, но все-таки не надо совсем тянуть на себя одеяло. И надо сказать, что вот упомянутый мною Сергей Плотов, талантливый очень человек. Мы с ним практически ежедневно общаемся, работаем. И последний час наша работа закончился сегодня в 2 часа ночи по телефону, когда мы обсуждали декабрьский вечер 2010 года. Мне исполняется, Господи, если Господь даст дожить, 65 лет. И я понимаю, что это не юбилей, но, как сказал Марк Анатольевич Захаров, Геннадий Вишин говорит, это не юбилей, но это дата. Значит, ну вот, раз это дата, то я к этой дате готовлюсь, и я хочу сделать вечер 1 декабря, который будет называться «Сам себе юбилей».
Коль уж вы упомянули имя Марка Анатольевича Захарова,
да,
то он так как-то намекал, что в театре «Ленком» будет пьеса, возможно, Дмитрий Быков, и что, видимо, вы появитесь на сцене театра снова в этой пьесе. Есть какое-то движение?
Я сразу был скептически настроен к этой попытке. Мы все время забываем, что люди должны заниматься своей профессией. И Дима Быков бесконечно талантливый, с моей точки зрения, человек, образованный, талантливый человек. Но драматургия – это особая профессия. И если собираются три человека, уникальный режиссер Захаров, уникальный там литератор Быков и способный артист, мы втроем все равно не можем сделать пьесу, если нет драматурга. Если Горина нет, значит, его нету. Но это не значит, что мы остановили ход мыслей с Захаровым. И он очень пульсирующий сейчас человек. Я очень рад, пользуясь случаем, пожелать ему здоровья и поздравить его с Новым годом. Я его очень люблю. Он трепетный человек, художник, бесконечно преданный тому делу, которому посвятил всю свою жизнь. Я очень надеюсь, что 2010 год и с Марком Анатольевичем Захаровым, и с Леонидом Трушкиным, и с Сережей Плотовым, да, может быть, и с Валентиновичем Гафтом, ничего говорить не буду, но может все такое случиться, что что-то он нам подарит, только дал бы Господь здоровье. Кстати, Валентинович на следующий год исполняет 75 лет. Удивительный, удивительный, нежный, ранимый, повзрослевший ребенок.
Мне очень жалко, что время истекает. По правилам программы мои коллеги должны, ну, просто по несколько слов сказать впечатление о беседе. Александра Самарина начнет.
Я думала, что будет очень трудно разговаривать, потому что рядом с человеком таким феерическим, как Геннадий Викторович, все остальные вроде бы должны чувствовать себя какими-то мушками, что меня радостно удивило. Мушками мы себя не чувствовали, а напротив, даже почувствовали себя вашими товарищами и во многом единомышленниками,
спасибо,
если не во всем. Так что спасибо вам, Геннадий,
спасибо,
Викторович. До Нового года, радостного, счастливого,
спасибо,
и еще больших успехов в Новом году.
Спасибо.
Мигель Бас Фернандес.
Я буду максимально краток. Было очень интересно, и воспользуюсь тем, что я был краток. Расскажите последний анекдот, который вам понравился.
Еврейский мальчик приходит к сексопатологу и говорит, что он только женился, и у него проблемы. Он вот не знает, как себя вести с молодой женой. Ну и доктор спрашивает: скажите, а вы как располагаетесь на кровати? Он говорит: я лежу на правом боку, и вот у меня ничего не получается. И доктор говорит: вы попробуйте лечь на левый бок. Мальчик сказал: как, лицом к маме?
Анекдот, апеллирующий к чувствам, прямо скажем. Я решила сама себе пожелать нашим слушателям в новом году почаще, во-первых, видеть Геннадия Викторовича на сцене, а во-вторых, почаще слушать Геннадия Викторовича, когда он разговаривает, потому что не всякий день, честно говоря, удается послушать умного человека, чего я вот правда искренне всем желаю. И, кстати, иногда вообще думаю, странные такие мысли иногда приходят в голову. Вот руководитель театра мог бы просто собирать людей там раз в полгода или раз в 3 месяца и просто так разговаривать с ними. Не как вот на канале «Культура», «Линия жизни» или там «Творческий вечер», «Отвечаю на записки», а вот и не номера, и не репризы, и не диалоги, и ничего такого особенно театрального, а просто разговаривать, рассказывать о том, что он думает о происходящем, что у него болит и так далее. Ой, мне кажется, что наши театры, там, где хорошие художественные руководители, были бы просто опоясаны очередями, что очереди бы стояли, вот как когда-то, когда Джоконду привозили в Пушкинский музей с утра и до ночи, чтобы просто послушать...
У меня даже есть название такого вечера.
Какое?
Стресс-конференция.
О, отлично. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную воскресную программу Радио Свобода «Лицом к лицу». У нас в гостях был Геннадий Викторович Хазанов, народный артист, руководитель театра эстрады, всеобщий любимец. И с ним разговаривали Александра Самарина, заведующая отделом политики независимой газеты, Мигель Бастернандес, руководитель Московского бюро испанского агентства ЭФИ, и Марина Тимашева, продюсер программы Олег Львов, координатор программы Карен Агамиров.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечки не пили, стаканчики не пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».